В Москве 15 часов, в Душанбе 17, в Каракасе 8 утра. В эфире Марина Толкачева. Здравствуйте. В этом выпуске. Вирусологи оценили прогнозы по срокам окончания пандемии в России. «Газпром» прекратил несколько судебных споров с «Нафтогазом». Болгария планирует открыть туристический сезон 1 июля. Теперь подробнее. Российская и глобальная энергетика столкнулись с потрясениями, также повлиял коронавирус. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. На совещании по вопросам развития отрасли он добавил, эти проблемы носят системный характер и выходят далеко за национальные границы. Российский ТЭК всегда умел отвечать на вызовы, а опыт компании позволит достойно пройти ситуацию с распространением COVID-19, сообщил глава государства. Точное число россиян, оказавшихся за рубежом, назвать очень сложно. Об этом заявил глава департамента «Кризисный центр МИД» Михаил Петраков. Такая ситуация складывается из-за того, что нет обязательной постановки на консульский учет. По словам дипломата, в Росавиации и диппредставительствах есть данные, что с 18 марта самолетами на родину вернулись почти 225 тысяч человек из 73 стран. Российские вирусологи скептически отнеслись к оценкам сингапурских ученых о сроках завершения пандемии коронавируса. Как заявил ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов, они считали на основании каких-то моделей и вводили некие данные, но пока не хватает информации. Ранее иностранные специалисты сообщили, эпидемия может закончиться в России в конце июля. Затем в лаборатории инноваций Сингапурского университета технологии и дизайна уточнили, вспышка COVID-19 сойдет на нет к 19 августа. Несколько международных судебных разбирательств закрыты между «Газпромом» и «Нафтогазом». Как говорится в отчете российской компании, споры прекращены в феврале и марте. В том числе речь идет об изменении условий контрактов на поставку и транзит топлива через территорию Украины. Документы ранее объединялись с требованием Киева о пересмотре тарифа на транзит и взыскании более 11,5 миллиардов долларов. В декабре 2019-го две компании заключили соглашение, которое предусматривает отзыв всех взаимных арбитражных исков, по которым нет окончательных решений, и отказ от всех будущих претензий по предыдущим договорам. Болгария готова открыть туристический сезон 1 июля. Как сообщают сегодня местные интернет-порталы со ссылкой на министра туризма страны Николину Ангелкову, подготовка на Черном море начнется 15 июня, а через две недели дают старт сезону. Глава ведомства добавила, что эта сфера в стране занимает 12% ВВП. Она обеспечивает занятость 11% населения. Не только позитивную социальную роль может играть спорт, но и экономическую. Поэтому правительства всех стран, которых коснулся кризис из-за коронавируса, должны включить спорт в программы экономической поддержки, заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. По его словам, должны убедить власти ценить огромный вклад спорта в общественное здравоохранение. Он также добавил, что мы не часть проблемы, но можем быть частью решения. Через полчаса следующий выпуск на «Спутнике» самой цитируемой радиостанции России.
Вы слушаете «Радио «Спутник».
Здравствуйте, и в эфире радио «Спутник» сейчас для вас будут работать мои коллеги Диана Кабракова и Алексей Красильников на связи со студией «Левитан», радио
«Спутник». Евгений, здрасте, сразу прерываю вас, чтобы не возникало вопросов, что я как-то там игнорирую, вышел за кофе или сижу, жду. Здравствуйте, рад вас
слышать,
надеюсь, вы тоже поработаете.
Алексей на связи, я уже понял, да, давайте еще проверим Диану.
Да, Диана тоже на связи.
Связь с Дианой восстановлена на всю катушку. Друзья мои, ну что же, что самого интересного было сегодня и что предполагается?
Вот это очень хороший вопрос.
С твоих новостей начнем.
Потому что вот это очень хорошо было сказано сейчас Евгением, что было и что будет. Это можно так сказать и про, собственно говоря, вот и жизнь, наверное, нашу, да, которая вот разворачивается сейчас, разворачивалась до начала апреля, ну, до конца марта, можно так
что
сказать.
Что касается жизни, Алексей, я спешу вас разочаровать. Что будет, никто не знает. Давайте тогда о том,
вот,
что было, да.
Правильно, что будет, никто не знает. Это практически ключевой ответ, который мы получали от некоторых экспертов, от наших специалистов. Но вообще, согласитесь, любопытно сейчас как раз предполагать. Просто вот действительно можно как-то прогнозировать, да, можно делать прикидки, но вот эта фраза «как оно будет» станет ясно только, когда вернется жизнь к нормальному течению. Вот к этому так или иначе ты приходишь. А так вот действительно, как оно было, ну, у нас сегодня, знаете, немножечко, как это сказать, я вот пытаюсь сейчас это объединить в некое хлеба и зрелищ, что ли, но не совсем получается, потому что вместо хлеба фастфуд, а вместо зрелищ оскорбление. Ну, в какой-то мере тоже. Согласитесь, когда госслужащие, чиновники устраивают скандалы, ругаются, и это расходится по соцсетям, согласитесь, это зрелище.
Я уже устал это за этим зрелище следить. Подождите, кто с кем опять поругался? Что произошло?
Нет,
что
никто случилось? Никто. Но теперь придумали точно, что будут, ну, точнее, как придумали, еще не утвердили, но уже точно придумали и одобрили, как будут наказывать тех госчиновников и чиновников муниципального уровня, если они позволяют себе оскорбительные выходки.
Понял.
Оскорбительные высказывания, прошу прощения, с выходками сложнее.
Слушайте, ну там штраф, я видела, до 150 тысяч рублей, поправьте меня, если я не права. Господин
вот
Хинштейн
очень,
был сегодня у нас
очень
в эфире,
нет? Хинштейн был то в виде записанного комментария, и здесь надо поправить. 150 тысяч, это вот, знаете, это как верхняя планка, да? Это вот максимально, что можно получить за второе оскорбление. Первое оскорбление там до 100 тысяч рублей. Ну, первое
это было мое второе оскорбление.
Да. А вот, вам не напоминает это вот как футбол, да? Желтая карточка и красная карточка. Но более важно, вот, кстати, этот момент, не только штрафы. Речь пойдет еще вот этот термин, мне очень понравился, потому что он спортивный, дисквалификация. Теперь чиновников, госчиновников тоже могут дисквалифицировать. Ну, означает это отстранение от должности и запрет занимать государственную должность, ну, должность на госслужбе в течение после первого нарушения год, после второго два года.
Алексей,
для госчиновника это важный момент.
А кто?
Да, рассказываю с удовольствием.
Вот поскольку вы сегодня, я так понимаю, утром беседовали по этому поводу, да, с экспертами и с депутатом Госдумы, да, то мне вот интересно, а кто будет защищать чиновников? То есть получается теперь, что, ну, чиновникам...
В судебном порядке, Евгений. Я вот, у нас был юрист на связи, и он, кстати, знаете, что обозначил? Вообще-то, говорит, если кто забыл, за оскорбление сейчас тоже можно схлопотать там какие-то вот эти штрафы вещи.
Вот.
И я прям специально спросил, а это не будет для чиновников накладываться? Ну, знаете как, да, ведь за одно преступление нельзя получить два срока, ну, по закону, по всем этим самым, по всем юридическим книжкам. Вот он здесь говорит, что нет, это будет вот именно как раз отдельная такая чиновничная статья, у которых будет за нарушение...
А вы понимаете, вот, сказать, что свои? Таким да. образом чиновников, из чиновников делают какой-то отдельный класс, причем делают его не просто там на каких-то страницах учебников, да, а делают из него вполне себе юридически. Вот если ты чиновник, тебе вот так вот тебя будут судить. А если ты не чиновник, а обычный гражданин, то вот так тебя будут судить. Вот мы так далеко уйдем, понимаете?
Вы знаете, я боюсь сейчас вот предположить, что мое сравнение сейчас будет несколько смешным, но ведь есть же, да, специальные оговорки за преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения. Вот, значит, за проступки, совершенные в состоянии государственного чиновника, тоже будут определенные другие, как это сказать, санкции, другие меры. А здесь, ну, понимаете, вот я повторюсь, здесь вот важный момент больше не что будут штрафы, а вот что будут вот эти отстранения от госслужбы, не отстранения, как сказать, запрет на занятие должности на госслужбе. Потому что для чиновника вот это важно. Стаж и, собственно говоря, вот это понимание, что ты вот там находишься. Вот это момент, ну, согласитесь, для обычного гражданина его вносить можно бесполезно, но это не особо напугает. А вот для чиновника, да, потому что как это сказать, отплатиться, да, штрафом, ну, можно подумать, что, да, не такие, допустим, большие деньги. А вот с запретом на занимание должностей уже немножечко другой момент. Я не знаю, насколько он будет работать. Мне больше интересно... Вот
это
пойдет...
тоже же временный запрет. Он не навсегда запрет?
На год. В первом случае на год. Желтая карточка на год, красная на два.
Ну, знаешь, как Диана, теплое место за год уже займут. Вот в чем дело.
И все, там уже забудут, кто был год назад, видимо.
Конечно.
Возможно.
Но не исключено, но, знаете, что... Да, а еще, знаете, кстати, на самом деле вопрос-то еще возникает, насколько тут уместно говорить о провокациях каких-то. Ну, то есть мы
абсолютно
много
права.
Много я примеров видели, когда чиновники, ну, в общем, самостоятельно там либо кого-то довели, там, или они сами решили высказаться так, как высказались, и получилось это оскорбительно. А с другой стороны, подстав тоже никто не отменял.
Вот прям практически пересказываем нашу беседу. Такой момент обратили внимание. Более того, я полез утрировать по максимуму и предложил, знаете, над чем задуматься? А вот, допустим, у чиновника взломали мобильный телефон, или не мобильный телефон, а провайдер как-то мобильной связи опубликовал запись переговора чиновника со своим, я не знаю, с кем угодно. И в этой речи он использует, ну как, он ругается. Вот он ругается. Вот доказательство, полученное, каким это называется, ну не самым легальным путем. Как оно будет трактоваться? Вот такой момент, опять же, тоже любопытный, на мой взгляд. С провокациями проще. Вот я это разговор, который чуть выше был.
Трактоваться вот так вот, все очень просто. Если вот вы сейчас, Алексей, сидите...
В судебном порядке.
Если вы сейчас сидите у микрофона, то вы ведущий радио «Спутник». А если так. Вы вот все отрубились от нашей студии, да, и пошли выяснять отношения, предположим, там, с вашим интернет-провайдером, то все, в этот момент вы уже частное лицо. Так и с чиновниками.
А ты знаешь, подобного. Женя, мне ничего кажется, подобного мне кажется нет. Что нет, наоборот. Почему? Причем,
я,
по-моему, даже
здесь,
сам Хинштейн.
Вы понимаете, вы понимаете, да, что вы людей лишаете вообще права на личную жизнь, да? То есть они
нет,
госслужащие,
Жень, вы не правы, Евгений, вы не правы.
Госслужащие в душе, госслужащие у плиты, госслужащие.
Нет, Евгений,
везде.
Опять же, еще раз повторюсь: вы не правы. Почему? Потому что человек, который идет на госслужбу, он как бы сознательно понимает, что теперь к нему другие ожидания, другие мерки, и, соответственно, мы видим другие некоторые штрафы и прочие вещи будут. Это к разговору о том, как публичный спикер. Или, например, как спортсмен, подписавший рекламный контракт с компанией, с какой угодно, имеет он право потом что-то делать или не что-то нет. В сегодняшних, например, ну я вот спортивные просто дела юридические получше знаю. Сегодня, подписывая спортивный контракт, прописывать будут вплоть до самых мелочей, что можно говорить, что нельзя говорить, куда можно ходить, куда
но
нельзя ходить.
Но с чиновниками
ходить.
Так не происходит. И теперь
почему?
Вот любой...
Вы подписываете контракт на госслужбу,
там,
все,
там не написано, что
свои...
вам нельзя, например, петь в душе. Да? Если вы поете песню группы «Ленинград», недостаточно литературно изложенную, да, в душе, это обозначает, что вы в данный момент чиновник, да, государственный служащий?
Это решит суд. Вот этот момент там юристы подчеркнули, решаться, вот на данный момент, как ситуация выглядит, решаться все будет в суде. Судебном порядке. То есть, кто решает? Суд. Решение подать, кстати, если что, тоже заранее, может быть, предупреждая вопрос, для апелляции тоже все прекрасно предусмотрено, но тоже в судебном порядке. А там уже, да, там свои сложности, которые и регламентные, и бюрократические, и процессуальные, с которыми всегда сталкиваются, ну, сталкиваешься, когда рассматриваешь то или иное дело, и тут, я не знаю, насколько это может поменяться, просто потому что всегда можно уйти вот в это вот объяснение, ну, а что вы хотите? Жизнь такая. И люди, которые занимаются госслужбой, которые работают на госслужбе, большая эта часть адекватные и спокойные, а вот 2-3 тех, которые вот любят, допустим, куда-нибудь словечко вкрутить...
А
ну,
я вам
что
говорю,
поделать?
Что таким путем, что это путь в известном направлении. А давайте теперь сделаем ровно то же самое для учителей. А давайте дальше сделаем то же самое для докторов, а потом для ведущих радиоспутника.
Для учителей,
отдельно.
Для докторов есть огромное количество не как ограничений и этических, и прочих.
Где? В Уголовном кодексе? Или в
насчет
каком?
Уголовного
в
не знаю,
а
насчет
каком?
Многих прочих существует.
Ну,
и
где
тоже, конечно.
В административном кодексе не написано
Евгений,
ничего
вы сейчас
про
хотите
учителей.
От меня юридических знаний. Если юрист будет говорить, он вас сразу ткнет носом вот прям вот в это место. В то, в которое я вас не ткну. Ну, серьезно.
А я вам говорю, что это неправильный путь. Я только
вы
поэтому говорю.
Вы сидите на административном кодексе или как?
Я сижу в кресле. Тем не менее, это очень неверный
путь. Кстати, между
путь.
Прочим, в студии
нельзя,
Левитан же, правильно?
Нельзя, да, абсолютно
наша
точно.
Наша прекрасная студия Левитан.
Нельзя людей делить по их профессиональной принадлежности. Это неверно. Все граждане одной страны, вот я о чем.
А в Германии медики
вот
устроили голые протесты из-за нехватки защитной одежды и масок. Я вот смотрю фотокарточки. Это,
я так
конечно,
рад, вернулась что-то... рубрика «Страшная новость дня».
Ну, практически да. Но они вот говорят, что нагота – это символ нашей уязвимости без защитных средств. Но и тут с ними трудно поспорить. Это вот в Германии. А во Франции стоматологи проводят примерно такую же акцию. И правда, голенькие прикрывают. Да, голые, но прикрывая все такие места, да,
так
кто
а смысл
в маске.
Тогда?
Что, прикрывая грудь там или еще
да,
что-то?
Да, смысл такого протеста, конечно. Мы же помним пример вот этого нашего художника-акциониста, который говорит, что все должно быть открыто или сожжено.
А это иногда к вопросам открыто, иногда этическим, сожжено. В том числе, которые вы только что затрагивали. Но мне кажется, что такая акция, она, наверное, найдет и определенную поддержку. Я уж не знаю, в социальных сетях. Но
а
главное,
сбрось
чтобы
мне ссылочку.
Еще...
Ссылочку сбрось, я хочу посмотреть. Да,
я ссылочку тебе не сброшу, я тебе сейчас перешлю
карточки.
Фотокарточки. Да. Угу. Тут такие, конечно, интересные есть. В общем, понятное дело, что, ребят, пока мы не увидим какой-то прецедент, пока не произойдет вот этот вот случай, пока чиновника не схватят с какими-то там нецензурными или оскорбительными фразами, и пока дело реально не дойдет до суда, мы, наверное, на 100% не сможем понять, как это работает на практике,
да,
какие, опять же, суд принимает
точно,
аргументы.
По этому механизму. Потому что до Тугота есть же случаи, да, и когда люди как раз попадают на те самые случайно снятые видео, а потом лишаются должностей. Это примеров есть, за последние как раз года два мы к этому привыкли. Вопрос в другом, знаете, вот еще не в другом, еще и в том, вот я бы хотел этот момент тиснуть, что, ну, не всегда оскорбление это вот словами. У нас как раз, опять же, этот момент очень хорошо прозвучал в беседе о том, что оскорбительно может быть и поведение, и у некоторых людей, которые попадают в госслужбу и на какую-то должность, причем не обязательно на высокую, вот это вот сразу идет такое некое уничижительное отношение к остальным людям. Почему? Я облечен своей микроскопической властью, я теперь царь и бог. И вот этот момент как раз, и вот, что, вот его не прописать формально, опять
вот
же,
именно,
и вот это не записать.
Вот именно, что его
слов.
Никак не прописать,
с этим
вот,
будет,
к сожалению.
Конечно, да. Вот, поэтому это к вопросу о том, что все-таки нужен какой-то, я не знаю, кодекс или, не знаю, вот смеются над этим, да, всякие кодексы там для учителей, для тех же, для госчиновников, но что-то такое все-таки должно быть, потому что это должно, как сказать, человек не должен нарушать закон не потому, что он знает, что за это ему будет штраф или потому, что он сядет в тюрьму, а потому, что он знает, что нормальный человек ведет себя иначе. Он не всегда и не у всех так получается, и опять же, один-два вот этих вот негативных примера, вот этих вот оскорбляющих чиновников или людей из госслужбы, они всегда затмят отношение позитивное со стороны десятка или двух десятков нормальных, адекватных
чиновников.
Я бы тебе
сказал, сотен, даже сотен, понимаешь?
Сотен, абсолютно
вот в том-то
правы.
И дело, что один вот такой Овсянников, да, понимаешь, может испортить реноме половины правительства. Вот в чем дело.
Абсолютно точно.
А я вам скажу, что не только такой кодекс нам нужен, нам скоро понадобится и кодекс питания на дому во время изоляции, потому что я тут по мониторингу и такое чувство, что мы все после режима самоизоляции выйдем какие-то ожиревшие. Статистика нам говорит о том, что спрос на сладкое, спрос на фастфуд, который, кстати, утром тоже припоминали, там какой-то праздник, Леш, пришел Макдак в Российскую Федерацию.
Макдак пришел чуть раньше, в этом году было 30 лет. Дело в том, что вот в 88-м году, в 1988 году, было впервые озвучено, что Макдональдс пойдет покорять Советский Союз. И поэтому вот учитывая,
вот
что в конце...
Ну вот сейчас он, похоже, покорил уже всю Россию, причем покорил сильно, судя по данным, которые приводят некоторые...
Взял в плен.
Сервисы, да, по доставке фастфуда. Ну, в общем, судя по всему, многие любят полакомиться такой вредной пищей. И, кстати, не только фастфудом. То есть здесь, ну, понятно, у кого-то просто желание вот такой еды поесть. Я тоже сама, признаюсь, иногда люблю. Но люди еще и ленятся. То есть люди отказываются готовить дома. Около 35% россиян. Вот такая цифра приводится. Я уж не знаю, насколько она действительно реальная, но тем не менее.
А мы можем проверить. 35 это примерно треть, это каждый третий. Евгений, вы любите готовить дома?
Я не люблю готовить нигде.
Так, Диана?
Ну, подожди, если, возможно,
я
мы не готовим,
просто
то
тоже.
Готовит
у нас 0%
кто-то
выборка.
В нашей семье.
Мы каждый по 33%, да?
Я могу сказать за себя, что мы, я вам, по-моему, уже говорила какое-то время назад, ни разу еще не заказывали еду. То есть мы реально готовим сами, и нам это очень нравится. И можно покорять какие-то новые, осваивать новые кулинарные шедевры. Мне кажется, что это, наоборот, здорово такой практикой позаниматься. Но заказывать готовую еду, там, понятное дело, если бы у нас сейчас были бы графики 9 там, или сколько-то часов на работе, а потом еще куда-то куда-то надо, и вот ты целый день в разъездах ходишь, там где-то что-то делаешь, работаешь, потом приходишь домой, и тебе реально уже лень, и ты устал, чтобы еще что-то готовить. Но и то многие все равно готовят.
Тян,
и
мне тогда кажется, заказывают ты путаешь, готовую понять. Еду. Вот, подожди, готовая еда, вот готовая еда и фастфуд. Вот фастфуд это, ну, не то чтобы готовая еда, это ведь все знают, это определенный какой-то, да, срез этой самой готовой еды. То есть, если речь о фастфуде, то давай ты мне расскажешь, на самом деле, если речь о фастфуде, то это вот этот вот гамбургер, да, с усилителями, да, вкуса, которые привозят. А если готовая еда, ну, могут привезти тебе борщ, например, понимаешь, это немного другое.
Борщ, кстати, тоже готовый могут привезти.
Вот-вот, я и говорю. Вот. Это готовая это еда, но это не совсем фастфуд.
Она не такая вредная, ты об этом говоришь.
Так, да.
Но меня все равно удивляет, что человек не может сварить дома гречку, извините, или макароны, и заказывает их, ну там, не знаю, мне как-то это немножко странно. Но с другой стороны, возможно, кстати, за этим будущее, потому что до этого многие пользовались именно сервисом готовой еды не в смысле пиццы привезенной там или какого-то продукта, а то есть там нормально приготовленные индейки на пару, или ингредиентов для салата, которые просто надо смешать, и вот ты уже через минуту уже его ешь. Вот такой еды.
А вот хотите, я в продолжение здесь накину такой тезис, потому что он очень, очень любопытно прозвучал, потому вот мы сегодня общались тоже с представителем одной из бургерных, не будем ее называть, но там человек так, знаете, каждое второе предложение он так аккуратненько втискивал. Вот мы у себя.
Нет, ну грамотный.
Грамотный, я прям поставил зачет, зачтено, так говорится, виртуальную зачетку, он сказал, что на что стоит обратить внимание, это когда сейчас людям предлагают самим, грубо говоря, собрать себе из некого, что ли, конструктора еду. То есть, грубо говоря, вот не просто заказываешь или не просто приходишь и тыкаешь пальцем в меню, а вот именно из разных ингредиентов что-то раз-раз-раз человек себе собирает. Пока вот, я так понимаю, не очень и немного везде популярно, но обратил внимание, вот даже у нас тут в районе, ну, спальный район, моя любимая, Чертаново, Южный, есть несколько заведений, где действительно приходишь и говоришь, так, я вот хочу, допустим, вот это. И я в какой-то мере даже себя, что ли, таким поваром чувствую. И он как раз сказал момент, что это вот новая модель, что ли, новая такая вот стратегия, что ли, такая потребительская в плане еды, в плане фастфуда, в плане кулинарных вещей, что, с одной стороны, я заказываю что-то готовое, а с другой стороны, я-то тоже себе готовлю, получается. Я вот выбираю,
внес
что-то там
свой вклад.
Смешиваю.
Да.
И вот бургер вот этот, который я могу себе собрать по ингредиентам, по сути, ну что, я тоже его творец какой-то. Вот такой момент у нас его обозначился.
Алексей творец бургера.
Но самое главное, конечно, на что обращают внимание, вот два момента сейчас главные. Это скорость, насколько быстро тебе сделали, насколько быстро тебе привезли. И вот мне очень понравилось это количество еды за ту или иную сумму. Я вот подумал, интересно, когда вот будет такое, что приходит в ресторан, ну так, не знаю, например, неважно куда в ресторан, в любой ресторан, и говоришь, мне, пожалуйста, 1,5 килограмма еды. И просто выносят такой поднос сразу с готовый 1,5 килограмма на весы, и ты говоришь, да, 1,5 килограмма, все, спасибо, забираю.
Сказочник.
Да, вот мне кажется, прям за этим. Ну вот на эти моменты обращали внимание. Скорость, качество, точнее, количество еды за деньги и вот эта вот конструкторность мне прям даже понравилась.
Да, но давайте только не забывать, что Россия и сопредельные страны состоят не только из городов-миллионников, где вот скорость, бургеры и все дела, но и из гораздо более мелких городов, где это пока не популярно.
А вы думаете, там не важна скорость?
Там просто не то, чтобы она не важна, скорость.
Да, там важна скорость отбора, перебора гречки и скорость ее варки дома собственными руками.
Ну, по сути, что же самое. Я же не говорю, что все должны срочно идти вот в один этот самый фастфудовый ресторан с двумя золотыми арками, хотя мы уже называли все равно. Вот. Имеется в виду, что современный человек вот эти моменты выносит для себя как главные. Если где-то будет там в какие-нибудь времена там что-нибудь эстетствующее, что-то новенькое, что-то, допустим... Ну, помните, да, наверняка, когда вдруг бац, и по всей Москве, опять же, извините, что про Москву говорю, появились вот бац, и пиццерии было, прям навалом появилось. Потом суши-бары прям на каждом углу. Потом бургерные тоже на каждом углу. Вот это вот приходит и
а
уходит.
Потом
вот
карантин. Раз...
Угу. А потом карантин. А когда карантин кончится...
Посмотрим, да? Хочется. Вот интересно.
Да, посмотрим. Да, мы возвращаемся к началу беседы, что можно будет только говорить о том, как оно есть, когда нормализуется жизнь.
У вас появился какой-то пункт, что вы сделаете первым делом после того, как закончится карантин?
Я знаю, что сделает наш коллега Олег Обухов. Я знаю, что он пойдет и купит себе картошки фри. Он признался, что он ее очень любит.
И снова фастфуд.
Подождите,
я, кстати, тоже люблю.
Что мешало вам, Алексей, подсказать Олегу, что он может заказать домой?
Нет, это просто я вот сейчас делюсь таким. Я не говорю, что я не подсказывал.
Алексей, а вы что сделаете?
Потому что Олег взрослый. Вы сейчас имеете в глобальном смысле?
В глобальном. То, что мы там поедим картошки, ладно, бог с ним. А вот как глобально изменится?
Глобально я, наверное, возьму ролики или самокат, или где-нибудь велосипед, и я обкатаюсь прям вот так, что потом у меня будут кровавые педали.
Устали люди. Люди хотят движения. Диана, а позвольте вернуть вам ваш вопрос.
А, Жень, ты сам-то ответишь на вопрос?
Я пока подумаю. Дело в том, что у нас различные... Ну, давайте тогда откроем небольшой секрет. У нас с вами различные сейчас ситуации, и поскольку мне приходится ежедневно ходить на работу, то я не испытываю такого дискомфорта от изоляции. Вот в чем дело. Поэтому мне достаточно сложно ответить, что бы я сделал. Ну, я бы тоже пошел гулять, вот как Алексей говорит, только Алексей на роликах, а я на своих двоих. Это единственное, что сейчас непозволительно делать в нынешней ситуации. А так больше ничего. Диана?
А я бы поехала в гости к маме. Я маму не видела уже с марта месяца. Так соскучилась, невозможно. Но терплю, созваниваемся с ней. Видим друг друга на экране телефона. В общем, а хочется уже обняться, поцеловаться. Но на самом-то деле, да, я не просто так спросила. Есть определенная аудитория людей, которые первым делом хочет пойти в кинотеатры. И с кинотеатрами связана еще одна новость, которую мы сегодня будем анализировать в 16 часов по московскому времени, о том, что «Оскар» меняет правила отбора фильмов, которые он будет номинировать. Угу. На самом деле не очень понятно, как это будет работать. Ну, то есть очевидно, что какие-то изменения надо вносить, потому что кинотеатры реально не работают, а есть условия. Я так понимаю, что фильм должны показать какое-то количество раз, и вообще в киноакадемии полагают, что походы в кино, и это вообще целый процесс, и настоящая магия, от которого ни в коем случае нельзя отказываться. Но вот этот вот будет «Оскар» 93-й, по-моему, пандемийный.
Но это единственный раз. Это один раз, надо сказать, что не будет так всегда, видимо.
Тут вопрос в том, что по-хорошему, я вот читал этот пресс-релиз, прям вчитывался, и, по сути, они все прежние правила оставляют. То есть, как было вот это, две вещи, что минимум 7 дней должно быть в прокате, 7 дней подряд, с тремя сеансами в день, и плюс обязательный показ в 16 кинотеатрах. В одном из 16... Да-да-да, нет, вообще. И обязательный показ в одном из этих самых 16 кинотеатров округа, где вот находится, собственно говоря, киноакадемия, чтобы этот фильм мог квалифицироваться. Теперь вот добавилось вот это правило новое еще, что его нужно показать в каком-то закрытом режиме этой самой киноакадемии. Просто дело в том, что раньше фильмы, которые выходили в онлайн-сервис, они уже номинировались и получали премии. Тот же самый «Ирландец», например, да? Или «Рома».
Алексей, но одновременно они проходили в лос-анджелесских кинотеатрах обязательно.
Ограниченный прокат, вот да, как был, раз тот был. Самый. Да. Возможно, необходимый минимальный. Если вы посмотрите на сборы, там очень забавно. Бюджет
там
большой,
не
а сборы крохотные.
Да-да, не ради сборов.
Именно для
делали.
Того,
да,
чтобы
да,
квалифицироваться. Да. Все правильно вы говорите. И вот это правило, оно останется, но оно будет отложенным. То есть как? Когда разрешат, когда откроют вот эти самые кинотеатры в том самом округе Лос-Анджелеса, кинопрокатчики обязаны показать это кино, и возникает вопрос. А представляете, что будет, если эти кинотеатры откроют после? То есть фильм вышел вот в этот онлайн-сервис, получил «Оскара», наступает время, когда открывают кинотеатр, говорят, ну, ребят, давайте. А прокатчик говорит, я «Оскар» взял, что-то мне не хочется это прокатить. Вот как бы то ни, отбирать «Оскар» обратно. Или насильно приносить вот эту флешку такую, говорит, давай, быстро, надо поставить, надо погнать, потому что вот это должно случиться. Вот этот момент очень интересен.
Да
поэтому
нет,
обязательно
плюс,
через час прям задайте его, буду сидеть и слушать.
Да, это действительно интересно, но я думаю, что все-таки им придется сделать этот прокат в лос-анджелесских кинотеатрах, потому что вот такие правила, по крайней мере, сейчас. Но, понимаешь, дело в том, что наша прекрасная коллега Диана Кобракова все-таки меня обманула. Вот я в завершении нашего эфира признаюсь.
Неожиданно.
Потому что вот эти фотокарточки с медсестрами протестующими, они вот не открываются. Вот эта битая ссылка мне пришла.
Подождите, вы что пытаетесь, открыть фотографию или там какую-то повязку открыть пытаетесь?
В общем, я слегка расстроен.
Ой, Жень, может, я тебе ссылку не на то, что ты скинула, и тебе просто рабочий компьютер не разрешает это открыть?
Пока вы там выясняете, я знаете, что хочу сказать? Эта новость, правда, не совсем новая, но я успею там за 20 секунд ее сказать. Несколько несколько недель, наверное, или несколько дней назад был прям такой флешмоб или вызов, или челлендж, когда вот эти повязки использовали в качестве других частей тела, в том числе, чтобы закрывать то, что, видимо, закрывают медсестры и врачи вот на тех фотографиях. И это был вот такой интересный закос, такой эффект пандемии.
Я чувствую, нас сегодня ждет очень интересный закос, как выражается наш коллега Алексей Красильников. Я благодарю вас, коллеги, Диана Кабракова, спасибо. Алексей Красильников.